А дальше вот какие изменения наступили вот в этих процессах? Это вот я уже не знаю. Я как-то на некотором расстоянии от этого находился, так что я этого не знаю.
Ну, мал-помалу, как бы вот это варево в собственном соку, не то чтобы оно надоело, но, во-первых, оно стало приобретать критическую массу определенную, то есть оно стало заметно, проще говоря, да, на вот этом нашем пространстве. Уже нельзя было от него совсем отвернуться, потому что песня выходила за пределы комнат, за пределы каких-то там дворцов, ДК и замкнутых помещений, она выходила на улицу, соответственно, к песне привлекались достаточно большое количество людей. Привлекалось и становилось просто там соучастником, свидетелем этих событий. Естественно, что это все откладывалось, так сказать, в головах, в умах, в ушах, в сердцах и так далее. И мимо этой истории не могли пройти представители других музыкальных направлений, жанров, которые продолжали существовать, которые уже были и стали потихонечку формироваться альянсы. Вот это очень тоже любопытный факт развития фольклорного движения, да? То есть представители там того же среднего или даже достаточно молодого поколения, которые занимаясь рок-музыкой, какой-то импровизационной музыкой, бардовской музыкой, они стали обращать внимание, что в этом мире, окружающем их мире, что-то произошло, что-то новое, произошло какое-то новое влияние. Вот. Какое-то появилось новое звучащее поле, которого они не знали доселе, вот, были совершенно от этого далеки, и вдруг оно вот здесь на пространствах городов вдруг появилось это новое звучащее поле. И стали появляться альянсы. То есть какие-то фольклорные ансамбли сохраняли свою нетронутость, свою, так сказать, первозданность, как им думалось, да, и не шли на контакты, а какие-то вполне даже с большим желанием стали работать в смешанных каких-то жанрах. То есть их стали использовать. Они стали искать новые формы, и их стали использовать все больше и больше. Вот я даже могу на своем примере сказать, что с кем мне только не приходилось сотрудничать, но у меня немножко другая история, поскольку она связана все-таки с профессиональной музыкой. Я более в этом смысле подвижен, более открыт. Вот, я легко, довольно легко входил в контакты с представителями других музыкальных направлений и жанров, и искал возможность применения вот того, что я знаю, на других полях. Ну, результаты, как бы, моего личного опыта, они достаточно хорошо известны. Их можно послушать, и все это видно и понятно. Но не я один, это не только моя, что называется, так сказать, не только моя дорога. Многие стали работать. Не ушли от этого ни народный праздник, ни казачий круг. Все входили в разного рода альянсы, все становились участниками какого-то общего процесса. Вот, это то, что из себя представляет сегодняшнее движение, и это тоже не единственное, потому что сегодня, например, развиваются такие формы, как они тоже не сегодня зародились. Я думаю, что уже в течение, наверное, лет 10 эта тенденция существует. То есть развиваются формы, которые ближе, и которые я бы назвал как такие фольклорные перформансы. То есть попытка сделать материал, попытка ухода от просто концертной формы и переход в другую форму. То есть создание дополнительного выразительного ряда. Он может быть связан, ну, например, с применением видео. Он может быть связан с использованием театральных форм, то есть какой-то внутренней драматургии. Он может быть связан с историей, собственно, да? То есть специально написанной или придуманной какой-то историей, которая наполняется фольклорным содержанием. На этой волне возник, кстати говоря, фольклорно-этнографический театр Мизюкова, который сегодня существует. Он довольно давно уже возник, довольно давно существует. Это один из выпусков Щукинского театрального училища, где преподавал, видимо, факультативно Вячеслав Михайлович Чуров. Вот. И он заронил в них идею использования фольклора такого первозданного в классической драматургии. Например, они поставили в таком фольклорном ключе «Снегурочку». Это был их дипломный спектакль, который потом довольно долго существовал, но мало того, что он существовал, они решили эту форму развивать. И, собственно, на этой волне создали свой фольклорно-этнографический театр.
Я, кажется, видел этот спектакль когда-то очень давно. Я не знаю, это тот самый?
Да, наверняка. Наверняка это тот самый. Вот. Собственно, и академический театр стал пользоваться вот этим вновь обретенным, что называется, знанием и материалом фольклорным, да, стал его включать в какие-то свои истории. Там некоторые просто занимались вербатимом. То есть, что это означает? Они ездили, записывали рассказы и песни, например, на севере. И потом актеры со свойственной им как природой подражания или, так сказать, изображения, да, они принимали на себя, каждый, так сказать, из отдельно взятых там актрис или актеров, принимали на себя образ вот, человека, с которым им пришлось общаться.
Это вот сейчас недавно приезжала из Питера актриса, вот она в Музее Востока выступала с такой программой.
Ну, это единичный, это как бы, это был такой моноспектакль, да?
Даже не спектакль, да. Это вот еще с одним фольклористом, они то песни пели, то она вот рассказывала на вологодском таком диалекте,
на
городском.
Да? Вот, это одна из форм, она стала, ну, не то чтобы она стала очень популярной, но она стала востребованной. И ряд спектаклей, которые, кстати говоря, имели серьезный такой успех, шумный успех у публики, не только в Москве, но и по провинции, ряд таких спектаклей делалось, это было здорово. Сейчас, по-моему, если мне память не изменяет, вот из современных, «Практика», в театре «Практика» есть такой спектакль, по-моему, так и называется, «Бабки».
В Москве?
Да, в Москве. Где вот эти вот образы, эти герои, абсолютно списанные с народа, ну, то есть понятно, что было достаточно много времени актерами потрачено на освоение вот этой вот природы, на освоение этих образов. Вот, но делают они это убедительно, здорово. Вот, кино не обошло эту тему. Еще понятно, что если участие ансамбля Покровского, например, в некоторых фильмах в период его начала деятельности творческой, да, носил характер такой декоративный. Вот если вспомнить, к примеру, советские фильмы там, 50-х годов на деревенскую тему, где появлялись вдруг, да, какие-то там поющие, так сказать, образы, поющие бабки и так далее, это была одна тема, а здесь вот уже готовый фольклорный ансамбль, который в кино снимался в качестве такой очень декоративной вставки. Вот. Более современные режиссеры, но это было 30 лет назад. Более современные.
Самый первый, это было на радио, был такой большой цикл. Михаил Ульянов читал «Тихий Дон» целиком. Угу. На много-много передач. И там были вот эти вставки ансамбля Покровского.
Да, да, да.
Впервые
да,
он появился, да, так, да, широко. Да. Это где-то 76-й, что ли, год.
Вот, а в кинематографе, ну, в таком в андеграунде кинематографическом, тоже появились новые имена, которые эти образы ставили на первый план. Это вообще базировались, да, на вот на такой аутентичности. Ну, например, я могу тебе сказать, такая Марина Разбежкина, вообще режиссер-документалист, который очень много снимал документального кино, и вот ее первая художественная работа, первая проба пера в художественном кинематографе. Это фильм «Жатва», который снят, ну, целиком, так сказать, на деревенских пространствах, и у нее образы абсолютно такие вот деревенские, аутентичные. Более того, там всего лишь одна актриса, ну, настоящая профессиональная актриса, а все остальные люди, которые там играют в этом художественном кино, они все вот, суть из народа.
Ну, первый такой опыт это Кончаловский сделал, Тася Клячина. Там еще не было.
Нет, это понятно, да. Но здесь ну, есть разница, где как бы где вкрапление, а где попытка создания аутентичной атмосферы вообще.
Ну, там была, по-моему, атмосфера все-таки.
Вот, а из последних, на мой взгляд, очень интересных, например, персон, которые в этом ключе работают, это кинорежиссер Александр Стрелина из Питера. Поинтересуйся. Очень интересный. Очень интересный человечек такой, вот, креативный, у которой уже несколько фильмов снятых в стилистике такого аутентичного деревенского мира. Причем это игровое кино. То есть шаг за шагом фольклорная вот эта составляющая нашей культуры проникает все глубже и глубже в разные сферы искусства, опять же, да. При этом, если говорить о том, как каким боком, какой стороной развитие вот этого фольклорного движения отразилось на, собственно, деревенских пространствах, то наиболее подходящей, наиболее правильной форме, я думаю, что это существует как раз в Вологде.
Вот а тут, что там?
В Вологде, ну, во-первых, там очень мощный центр традиционной культуры, мощный не только по там, содержанию, по научной базе, по исследовательской базе, вот, но главным образом по практической. Они выпустили достаточно много хороших специалистов, причем таких взятых специалистов, взятых с мест, то есть как бы из разных районов Вологодской области. Они же туда вернулись, и там произошел в некотором смысле ренессанс культуры вологодской. То есть они ее, получив соответствующие какие-то знания, да, опять вернули в те места, откуда они ее взяли. Но в таком уже осмысленном, полном каком-то виде. И там наиболее благополучна ситуация. Причем эта ситуация, ну, по анализу самих там, сотрудников Центра традиционной культуры Вологодского, вот эта ситуация возвращения ренессанса культуры на местах, она способствует изменению вообще корней климата на местах. То есть у народа появляется смысл в жизни помимо, так сказать, бутылки, помимо какого-то вот скоротечного такого какого-то заработка, при том, что уклад разрушается, при том, что разрушается, ну, сельское хозяйство сильно порушено и так далее. Но в целом у людей появилась надежда и вернулся смысл жизни на селе. Вот. Сейчас село из себя в основном представляет такую очень грустную картину по понятным причинам. А у них как раз этот смысл вернулся. На юге тоже местами.
Да, на Кубани вроде бы там.
На юге местами, да. Не только на Кубани, но там, скажем, Белгородская область. Вот она тоже этим отличается. Там много молодых ребят, которые, ну, не отвернулись от собственной культуры, так скажем. Нельзя сказать, что они абсолютно восприняли все это богатство, все наследие, но они не отвернулись, и они уже начинают вот в этом поле существовать. Вся проблема советского периода в области традиционной культуры была связана с тем, что несколько поколений отрывалось и оторвалось от собственных корней. То есть не произошло главного, не произошло передачи устной традиции из уст в уста. От отца к сыну, от матери к дочери. То есть это потерянное поколение. И оно не одно было. Но, к счастью, механизмы все-таки существования традиционной культуры имеют свою силу и какие-то страховочные моменты, которые позволили, во всяком случае, не везде уйти от культуры. Где-то она еще теплится.
Значит, как-то можно эти механизмы зафиксировать, как-то они уже поняты, да? Как они могут работать?
Где-то да, где-то на местах да. Мне бы очень любопытно было бы самому увидеть, каким образом, как существует вот этот вот механизм воспроизводства культуры на местах. Вот. Я только много слышал, но не видел, сам не участвовал. Но во всяком случае я могу сказать, что вот эти основные ключевые моменты, вешки, по которым определяется жизнь культуры, да, это то, как мы подходим к праздникам, как происходят наши будни, да, но и как происходят наши праздники тоже. Да. Что во главе праздника? Официоз, вот, гулянка, торговля сладков, или все-таки этот праздник насыщается каким-то другим иным содержанием? По Вологодчине можно сказать, что он этот праздник. Причем это эти праздники как бы того календарного цикла, который был характерен на них. Вот эти праздники насыщаются сейчас конкретным своим настоящим содержанием. То есть вдруг из небытия возникает вот этот вот праздник, который, казалось бы, давно уже ушел. Куда давно пропал, а вот он живет сегодня. Не формально, как дата, а именно наполнение этого праздника. Звучат хороводы, звучат песни. Это все делается правильно, это все делается в традиционных нарядах, в традиционных костюмах. И это не концертная форма, а это форма жизни, традиции.
То есть и костюмы хранятся в семьях?
Ну да, молодые сейчас, да, хранят. Причем на процесс начался воспроизводство костюмов. Сейчас есть масса мастериц, которые по образцам старых костюмов ранних делают себе, то есть как бы делают для себя и для своих детей, делают на будущее. То есть воспроизводят традиционные формы, традиционный тип. Начиная причем от, не знаю, там, юбки паневые, фартука, завязки, рубахи и кончая украшениями.